Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах, братья Коэны и музыка вестерна, Додескаден, японский фестиваль в Нью-Йорке, Джон Кейдж, композитор или философ, начало цикла «После империи», музыка независимости. В эфире январский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Я бы хотел начать наш разговор с кино. Дело в том, что каждая премьера братьев Коэн – это событие для Америки в целом, а для Нью-Йорка, где живут оба брата, в особенности. Появившийся накануне Нового года фильм, как всегда, заставил о себе говорить весь город. Эта картина называется «True Grit», что звучит в русском переводе «настоящий характер», «настоящая выдержка» или, как я бы перевел, «наждак». Мы в нашей рубрике «Кинообозрение» с Андреем Загданским уже обсуждали этот фильм. Я хотел бы вернуться к этому фильму, потому что меня очень интересует, и даже не столько сам фильм, сколько книга, по которой он поставлен, и ее автор Чарльз Портис. Автор совершенно неизвестный, насколько я знаю, в России, но чрезвычайно популярный, даже культовый в кругах американской интеллигенции.
Он живет в глубинке где-то, абсолютно эксцентричный характер.
Надо сказать, что он был журналистом, вполне нормальная профессия, и дослужился до начальника бюро в Лондоне. И из Лондона он бросил эту работу, чтобы приехать в Арканзас, страшную дыру, где он и живет с тех пор.
Причем у него нет ни компьютера, по-моему, даже уже и телефона у него нет. Он живет в полной изоляции. Он бывший журналист, отказывается давать интервью, крайне неохотно засвечивается. И вообще абсолютнейший, типичнейший американский эксцентрик. Более типичного американского эксцентрика, по-моему, трудно выяснить.
Причем это характерная фигура для Америки, если так подумать. Пинчон или Селлинджер, или Чарльз Айвс. Но меня интересует, конечно, его проза. Он обладает необычайно сухим юмором. И вот этот юмор, который очень трудно перевести, очень интересно читать, потому что он пишет как бы стихами. Это настолько точная и рассчитанная речь, что ее невозможно воспроизвести на чужом языке. Во всяком случае, трудно. И мне кажется, что это такая задача для переводчика. Я уже связался со своим московским издателем и предложил ей издать несколько его книг. У него всего 4 романа, и все они очень необычные.
А дело все в том, что, скажем, вот в этом романе вот «Настоящий характер» или «Настоящая выдержка», на самом-то деле этот настоящий характер – это характер персонажа, от лица которого ведется повествование. Роман был выпущен в 1968 году, а фильм, в котором главным героем был Джон Уэйн, вышел в 1969 году. И в этом фильме, который сделал режиссер Генри Хаттауэй, и музыку которого написал очень известный голливудский композитор Элмер Бернстайн, не путать с Леонардом Бернстайном. Так вот, в этом фильме главный персонаж, 14-летнюю девочку, от имени которой ведется повествование, заменил именно Уэйн. И это повлияло на судьбу романа таким образом, что и на него стали смотреть, как уже на произведение, рассказывающее о персонаже Джона Уэйна.
В то время братья Коэн как раз вернули сюжет к 14-летней девочке и к ее очень своеобразному голосу. И именно эту черту американская проза всегда ценила больше, чем любую другую.
И не зря этот роман Чарльза Портиса сравнивают с Гекльберри Финном, другим классическим произведением американской
литературы. Другого южанина.
Да, где речь идет от лица тоже мальчика. И очень своеобразного мальчика, со своеобразным голосом, и тоже очень трудно переводимого.
Соломон, очень любопытна музыка в фильме «Братьев Коэн».
Да, она тоже очень отличается вот от музыки Бернстайна, о которой я уже сказал. Когда я посмотрел первый «True Grit», то я сказал про себя, эта музыка – это смесь Шостаковича с ковбойской музыкой. Это странное, но типичное для 1969 года сочетание. А здесь, когда братья Коэны брали композитора на этот фильм, а он им очень хорошо знаком, он сотрудничал с ними в таких фильмах, как «Бартон Финк» или «Фарго». Это, по-моему, наши с вами как раз любимые фильмы братьев Коэн. Но Картер Дорвелл, его зовут, этого композитора, он также сделал и другие фильмы, например, «Быть Джоном Малковичем», «Испанский заключенный» фильм, который мне очень-очень нравится. Вообще, огромное количество культовых фильмов, музыку, которым сочинил вот этот вот Картер Дорвелл, который даже не является по своему образованию композитором. он специалист по компьютерам и работает сейчас именно где-то на стыке компьютеров и музыки. Когда Коэны пригласили Бервелла на этот фильм, то и режиссеры, и композитор согласились, что в основу фильма должны лечь пресвитерианские гимны 19 века. Это очень интересное и правильное решение, которое соответствует, совершенно в первую очередь, стилистике Чарльза Портиса.
И характеру его персонажей, да, глубоко религиозных людей.
Да, да. И поэтому вся музыка пронизана интонациями подлинных гимнов 19 века. И типичным примером этого является данный фрагмент, который мы сейчас и покажем.
Проходит другое событие, связанное с киномузыкой, не так ли, Соломон?
Да, это большой кинофестиваль, посвященный, как ни смешно, творчеству композитора. Это японец Торо Такемицу, который родился в 1930 и умер в 1996 году. Самый популярный японский композитор нового времени. Такемицу чрезвычайно своеобразная фигура, даже для японского экзотического ландшафта. Вообще, когда мы говорим о западной музыке в Японии, то ее судьба там очень необычна. Это уже сравнительно давняя традиция в Японии адаптации западной музыкальной культуры. Она началась еще в 19 веке. Она пришла туда вместе с модернизацией Японии. Вот когда Япония стала превращаться в то государство, каким мы его знаем сейчас, где-то в 19 веке.
То есть в эпоху Мэдзи, когда все переняли.
Именно так. То тогда же Япония открыла широко свои объятия и западной музыки. Интересы за этим стояли в первую очередь утилитарные. Сначала нужно было обновить армию, а для армии нужны были марши, нужны были военные оркестры. И эти марши и военные оркестры были заимствованы с Запада. Потом перешло дело к обучению. Все школьное образование было поставлено на западную музыкальную основу. Появились выдающиеся педагоги музыкальные в западной традиции. Например, известный Судзуки, по методу которого обучаются все струнные исполнители Японии. И даже этот метод стал теперь популярным уже и на Западе, и в Америке тоже обучают по методу Судзуки. И здесь, в Нью-Йорке, решили в Карнеги-холл провести фестиваль «Япония Нью-Йорк-Сити», так он называется. И приехал самый тоже знаменитый живущий японский дирижер Сейджи Озава, ему 75 лет. Он очень болен. Он, тем не менее, отменив многие другие концерты, специально появился в Нью-Йорке и провел здесь военный реквием Бриттона с огромным энтузиазмом, причем специально отметил, что на выбор этого сочинения повлияло его воспоминание о том, как Ростропович в 1979 году трактовал этот опус. И вот частью этого большого японского фестиваля в Нью-Йорке также является и вот фестиваль фильмов на музыку Торо Такемицу. Такемицу тоже был в авангарде адаптации и поглощения всего, что производится интересного в музыкальном плане на Западе, и поэтому на него оказали влияние и Дебюсси, и Мессиан. С другой стороны, то есть французы, а с американской стороны это был ранний Джон Кейдж. Такемицу был очень всеядным автором. Он был безумно одаренным, но он как бы впитывал все. Он впитывал классику, джаз, он впитывал поп-музыку и писал при этом огромное количество музыки кинофильмов. Он озвучил более 100 кинофильмов, представляете, за свою сравнительно недлинную жизнь, всего только 66 лет. То есть практически человек постоянно писал музыку кинофильма.
Среди них знаменитые фильмы Куросавы, в том числе «Под стук трамвайных колес», который называется «Додоскаден». Так, звукоподражание стуку трамвайных колес. И характерно, что Такемицу работал с Куросавой очень успешно, потому что все, что вы сказали про музыку, можно сказать и про кинематографическое ремесло Куросавы. Это человек, который в первую очередь синтезировал искусство Запада и Востока. И, как всегда, я не могу не привести своих японских воспоминаний, но в Японии к Куросаве относятся подозрительно до сих пор. Считают, что он не совсем японский автор, потому что он представляет для Запада ту Японию, которую Западу хочется видеть и знать. Но мне кажется, что его интерес к западной культуре, он совершенно преобразил японское кино. У него ведь и музыка часто была западная. Например, в знаменитом фильме «Расимон» используется в «Болеро» Равеля. И Такемицу писал музыку для этих фильмов восточно и западную сразу, не так ли?
Да, он был мастером перевоплощения, самым настоящим. И вот таким пастишем из традиции европейской киномузыки мне представляется и музыка Тоо Такемицу к кинофильму Куросавы «Додес Каден» «Под стук трамвайных колес».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
В эфире январский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш альманах продолжит книжная полка, на которой у нас стоит новая биография знаменитого американского композитора-авангардиста Джона Кейджа. Соломон, Кейдж, вернее его поклонники с интернета, сумели отличиться накануне новогодних праздников.
Да, они предприняли отчаянную, можно сказать, анархистскую попытку выбить очередного английского поп-идола с первого места в списке музыкальных бестселлеров и заменить этого новейшего идола, которого они заранее уже, конечно, презирали, опусом Кейджа. И вот со стороны вот этих вот англичан, это был такой анархический музыкальный жест, они попытались навязать покупателям потенциальным опус Кейджа под названием «4 минуты 33 секунды». Это 4 минуты 33 секунды молчания. Номера один они не завоевали, но... Учитывая, что они продали где-то 16 тысяч экземпляров вот этого вот тотального молчания,
этой тишины,
это грандиозный успех. То, что вот этот молчащий опус Кейджа занял 22-е место, в итоге, я считаю, грандиозная победа этих английских музыкальных партизан.
И
грандиозная победа посмертная Кейджа.
Кейджа и заслужил, потому что, конечно, этот опус сказал больше о философии, чем о музыке. И в этом смысле он остался в истории.
Вы знаете, вот об этом именно опусе Кейджа, в связи с этой новой биографией, автором которой является Кеннет Силл, рассуждал ведущий американский композитор наших дней Джон Адамс. Адамс, с которым я неоднократно разговаривал о Кейдже, он нас обоих очень занимал, он говорит о Кейдже, что это чрезвычайно влиятельный композитор. Но когда его спрашивают, а слушает ли он эту музыку, он охотно признается, что говорить, что Кейдж влиятельный, но не слушать его, это вроде бы абсурд, но это так и есть. То есть он, Адамс, к музыке Кейджа обращается чрезвычайно редко. В чем же тут дело? Адамс говорит, что Кейдж научил нас слушать и принимать любые звуки. То есть вот что такое 4 минуты 33 секунды молчания? Что публика делает в это время? Ведь мы слушали с вами, Саша, несколько раз этот опус также и в концертном зале.
В концертном зале это очень интересный опыт,
да.
Потому что это такая медитация на тишину. И вдруг выясняется, что никакой тишины не существует, а существуют тончайшие звуки. И мы как мышь в ночи, мы слышим эти звуки.
И
обостряется наше внимание. То есть, конечно, с точки зрения психологии, это опыт
грандиозный. Психологический опыт.
Мне кажется, в этом-то и заслуга Кейджа, что он расширил понятие музыки как таковой.
И Адам с этим тоже согласен. Но он говорит, что вот, скажем, 4 минуты 33 секунды это урок, как надо слушать вообще. Но это сочинение во многочисленных работах эстетических, философских и других о Кейджи уравнивает с «Весной священной» Стравинского другим революционным сочинением. Адамс на это замечает, что уравнивать молчащий опус Кейджа с «Весной священной» — это путать искусство с философией, потому что опус Кейджа — это прежде всего урок философии искусства, это урок отношения к искусству, но само по себе это произведение не является музыкальным опусом. И, добавляет Адамс, поздний Кейдж холоден и статичен и часто дидактичен. Потому что в каком-то смысле 4 минуты 33 секунды – это дидактическое сочинение.
Но при этом Кейдж был и эксцентриком, и клоуном, и жонглером музыки, и, конечно, это авангардист самого широкого профиля.
Да, он был в первую очередь то, что американцы называют «entertainer». В это слово «развлекатель», мы можем его перевести, в России как бы вкладывают какой-то негативный смысл. Нет, на Западе и в особенности в Америке «entertainer» — это всего лишь навсего рабочий ярлык. Действительно, он умел и знал, как развлечь свою аудиторию, но сам при этом он не был ни наглым, он был очень тихий, задумчивый, человек, который говорил вот всегда полушепотом, которому надо было вот так вот прислушиваться внимательно, и который при этом говорил самые неожиданные, остроумные, смешные вещи. Кроме того, в своей ранней жизни Джон Кейдж, который, как известно, был гомосексуалистом и совершенно этого не скрывал, и всю жизнь прожил со своим другом, не так давно скончавшимся знаменитым хореографом Нарсом Каннингемом, но он в молодости, сразу же после колледжа, который он так и не кончил, а просто ушел из него, женился на некой Ксении Кашеваровой, 22-летней дочке протопопа Аляскинского, протопопа православной церкви. И вот про эту Ксению Кашеварову говорили, что она была эксцентрик еще почище самого Кейджа. Она играла на ударных инструментах, и ее все характеризовали как настоящую язычницу. То есть она была абсолютно свободным человеком. И Кейдж был в нее влюблен, по-настоящему влюблен. И тогда, вот в эту пору своей юности, он, может быть, писал свою лучшую музыку, образцом которой является это произведение для фортепиано, оно называется «Метаморфоза», это 1938 год, и этот опус Кейджа частично отражает его ученичество у классика австро-немецкого модернизма Арнольда Шонберга, но уже в этом опусе Кейджа дышит его личная кейджианская, если можно так выразиться, свобода.
Наступивший год юбилейный для новой русской истории. Ей исполняется 20 лет. Конечно, это повод, чтобы оглянуться на недавнее прошлое, оценить и обсудить его. Поэтому весь этот год наш альманах будет завершать музыкально-исторический цикл «Музыка независимости». Соломон, прежде всего нам надо объяснить замысел нового цикла. Что это значит «музыка независимости»?
Музыка независимости – это для меня определение той музыки, которая народилась в Советском Союзе где-то на рубеже 60-х и 70-х годов, и которая в итоге стала выражать те устремления к отдельному от России существованию, которые как бы питали интеллектуальную жизнь вот этой вот национальной интеллигенции советских республик. И это был очень важный процесс, он происходил во всех областях культурной жизни, но в музыке, как мне представляется, может быть особенно продуктивно, потому что музыка, в конце концов, это искусство бессловесное, и в нем чрезвычайно как бы затруднительно сформулировать идеологические претензии.
Помните, как Уфлин писал: «Мы не из такого теста, чтобы понимать мелодию без текста».
Вот в том-то и дело. И поэтому именно музыка становилась каким-то вот таким искусственным водоемом, в котором собирались в концентрированном виде эти националистические эмоции, также еще и потому, что музыка – это всегда выражение души народа.
Ну, мы хорошо с вами это знаем еще и потому, что жили в Латвии, где, конечно, музыка была ведущей силой, в том числе и политической.
Вспомните, как отмечали всегда дни песни в Латвии. Это был действительно подлинный национальный праздник. Он был не советским праздником. Более того, явственно в нем ощущались антисоветские обертоны. То есть народ выражал вот свое национальное естество через песни.
Это действительно была латышская душа. Пели песни. Считается, что на каждого латыша есть по одной песне.
Так что мы можем говорить о музыке как о барометре тех национальных устремлений, которые начали формироваться еще в Советском Союзе и которые завершились распадом этого государства.
Вспоминая опять-таки советское прошлое, я помню, что из советских республик приходили полузапрещенные, полулегальные мелодии, которые мы тогда с восторгом воспринимали. Например, по-моему, первый русский рок, первый советский рок, тут правильно будет сказать советский, это были песниры, не так ли?
Причем, заметишь, это была белорусская группа.
Что, конечно, сегодня звучит уже особенно важно и актуально.
И должен вам сказать, вот советская армия, это была такая любопытная лаборатория, в которой происходили всякие загадочные процессы, в том числе и многие впоследствии популярные вокально-инструментальные ансамбли, они начинались именно в армии, потому что как бы в армейской самодеятельности можно было заниматься чем-то таким в штатской жизни, на что бы и смотрели бы косо. И одним вот из таких ансамблей, сформировавшихся в армии, были белорусские песняры, которые возглавил Владимир Мулявин, фигура легендарная, ныне его уже с нами, к сожалению, нету. Владимира Мулявина я считаю великой фигурой, потому что этот человек, который окончил музыкальное училище как гитарист, обладал каким-то безошибочным пониманием того, что может работать и, или не работать, как они тогда существовали в Советском Союзе. Он сотворил некое чудо. Он взял форму, которая только-только начала становиться легитимной в Советском Союзе, потому что само название ВИА было закреплено официально только в 1970 году. И соединил это с влиянием Битлз, с одной стороны, и с другой стороны, с течением на Западе очень популярным, которое тоже с Битлз смыкается каким-то своим крылом, это фолк-рок. Рок с фольклорным оттенком, с фольклорными истоками. И на этой, вот, кажется, небольшой территории Мулявин осуществил небывалый для Советского Союза эксперимент по созданию чистого фолк-рок-ансамбля, фактически безыдейного и очень интересного и тонкого по музыкальным приемам. Во всем это была какая-то подлинность, которая сразу привлекла к себе внимание. И, как вы помните, пластинку песняров в то время, а они дебютировали в 1969 году, достать было невозможно.
Как русский Битлз.
И типичным является в этом смысле песня «Беларусь». То есть это и есть выражение белорусского национализма, если вам угодно, в его чистом виде, автором которой являлся как раз Владимир Мулявин.
Девчат, облако белых натура, вечный парад. Белых, белых рыбов кошелки, белые-белые плечи бяроз. Белые-белые росы призовки, чистый светальный кровь.
Ну, а теперь сам цикл. С чего мы начнем?
Мне хотелось бы поговорить сегодня о замечательном украинском композиторе Валентине Сильвестрове, которому исполнилось 73 года, и который мне представляется на сегодняшний момент ведущим голосом современной украинской музыки.
Самуил, я вас сразу прошу, насколько украинская музыка Сильвестрова?
Как все, что касается национальных особенностей музыки, его национальная принадлежность – это вещь очень тонкая. Я помню, у меня был любопытный разговор с моим ментором в Ленинградской консерватории Арнольдом Наумовичем Сохаром. Я ему сказал, а скажите, вот насколько можно Скрябина считать русским композитором? Ведь у него очень мало, собственно, русских вот таких традиционных национальных интонаций. И Сохар мне тогда ответил очень мудрым образом, я всегда его цитирую в подобных случаях. Он сказал, после того, как эту музыку написал Скрябин, она стала русской национальной музыкой. И та музыка, которую писал и пишет Сильвестров, в особенности, которую начал писать в середине 70-х годов, неоромантический стиль, это можно назвать украинским стилем, поскольку неоромантизм – это вполне украинская тенденция. Сам Сильвестров вот этот свой неоромантический стиль называет слабым, в том смысле, в котором в это слово вкладывается в Дао Дэ Цзиня. Все слабое победит.
Как вода побеждает камень.
Конечно. И вот именно это ощущение воды, побеждающей камня, создает музыка Сильвестрова. Причем он обращался и к текстам Тараса Шевченко, Шевченко, но также и к текстам русской поэзии, как классической, Пушкин, Тютчев, так и более новой, например, Мандельштам. И мне как раз хотелось показать сегодня опус Сильвестрова, связанный с Мандельштамом именно.
Которому сейчас исполняется 120 лет.
И это прочтение Сильвестровым классического текста Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков» очень типично для этого украинского композитора, потому что Сильвестров когда-то сказал, что музыка должна быть настолько прозрачной, чтобы было видно дно, и сквозь это пространство еще бы просвечивалось стихотворение. Это можно отнести к тому музыкальному прочтению Мандельштама, которое мы сейчас услышим. Поет певец Сергей Яковенко, за роялем сам автор Валентин Сильвестров.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандерсман, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время «Свободы», итоговый выпуск у микрофона.